говорит Радио Свобода.
В Москве 8 часов вечера, у микрофона Валентин Барышников. Сразу после новостей итоговый выпуск программы «Время свободы».
Радио «Свобода». Новости.
Сначала коротко о главных новостях. В следственной группе, занимающейся расследованием убийства Анны Политковской, произведены изменения. Суд в Швейцарии вынес приговор сотрудникам авиадиспетчерской компании SkyGuide. А в Москве началась осенняя сессия Госдумы. Произведены изменения в составе следственной группы, занимающейся расследованием убийства обозревателя «Новой газеты» Анны Политковской. В группу введена еще одна бригада следователей. По словам пресс-секретаря генпрокурора России Марины Гридневой, это связано с большим объемом работы. Общее руководство группы передано начальнику управления по расследованию особо важных дел Сергею Иванову. Прежний глава группы Петр Горебян остался в ее составе. Анна Политковская была убита в Москве в октябре прошлого года. Недавно генпрокуратура сообщила об аресте ряда подозреваемых в причастности к этому преступлению. Подробности после новостей. В Следственный комитет при Генпрокуратуре России направлен запрос с просьбой разобраться в обстоятельствах смерти заместителя главного редактора «Новой газеты» Юрия Щекочихина.
Все это время, после гибели Юрия Петровича Щекочихина, мы пытаемся привлечь внимание следственных органов к обстоятельствам его смерти. Как нам кажется, насильственного свойства. Мы дважды получали отказ из Кунцевской межрайонной прокуратуры по возбуждению уголовного дела. Один раз от Генеральной прокуратуры. Мы питаем надежду, что новый орган, который создается в Следственный комитет, к нашим документам прислушается. Второй запрос связан с Игорем Домниковым, убийца которого и организатор убийства осуждены в Казани. Но заказчики убийства, хотя они, собственно говоря, известны, в том числе и нам, мы неоднократно называли эти фамилии, они на свободе.
Заявил в интервью «Радио Свобода» шеф-редактор «Новой газеты» Сергей Соколов. Юрий Щекочихин умер в июле 2003 года в реанимации Центральной клинической больницы. Предварительный диагноз – аллергический синдром. Еще один сотрудник «Новой газеты» Игорь Домников был жестоко избит в мае 2000 года и спустя несколько недель скончался. В Ингушетии задержаны еще двое подозреваемых в причастности к убийству семьи школьной учительницы Веры Драганчук. В следственный изолятор доставлены жители города Карабулак, Казбек Матиев и Магомед Аздоев.
Были задержаны по подозрению в совершении убийства семьи Драганчук еще два человека. С ними проводятся определенные следственные действия. Причастность к завершению устанавливается.
Заявил заместитель прокурора Ингушетии Геланим Миржоев. В Георгиевском районе Ставропольского края число пострадавших от острой кишечной инфекции достигло 210, большинство из них – дети. Главный санитарный врач России Геннадий Онищенко заявил, что, несмотря на вспышку дизентерии, детские сады и школы закрываться не будут, рассказывает Лада Леденева.
Геннадий Онищенко заявил, что эпидемиологическая ситуация в крае стабилизирована, и теперь все силы нужно направить на предотвращение второй волны заболевания. Установлено, что воспитанники 7 детских садов района отравились кефирным напитком «Славяновский» производства Георгиевского молокозавода. Работа предприятия приостановлена. Госпитализированы 99 детей в легком и среднетяжелом состоянии. Всем им поставлен диагноз дизентерия. Тем временем краевая общественная организация «Подорожник» в Ставрополе пикетировала здание Роспотребнадзора с требованием отставки главного санитарного врача края Николая Ковалева.
Мы требуем отставки Ковалева как человека, который совершенно не контролирует ситуацию в крае. Никаких выводов его ведомство не сделало и допустило вспышку снова дизентерии.
Рассказал лидер организации «Подорожник» Владимир Полубояренко. В конце августа аналогичная вспышка дизентерии прошла в Благодарницком районе края. Тогда заболели 129 воспитанников детских садов, отравившиеся некачественным кефиром производства одного из местных предприятий. Лада Леденева для Радио Свобода, Ставропольский край.
Радио Свобода. Новости.
Суд в Швейцарии вынес приговор 4 сотрудникам авиадиспетчерской компании SkyGuide, причастным к катастрофе над Боденским озером летом 2002 года. Подсудимые признаны виновными в убийстве по неосторожности 71 человека, пассажиров российского авиалайнера и пилотов грузового самолета, столкнувшихся в небе в зоне ответственности SkyGuide. Трое сотрудников компании приговорены к тюремному заключению сроком на год с отсрочкой исполнения приговора. Еще один к денежному штрафу. Об этой теме минут через 15. 11. В Москве началась осенняя сессия Государственной Думы, последняя для нынешнего созыва Нижней Палаты Парламента. Председатель Думы Борис Грызлов заявил, что помимо работы над новыми законами, задача депутатов – отчет перед избирателями в преддверии выборов. Указ президента России Владимира Путина о проведении выборов в Госдуму 2 декабря будет опубликован в среду, сообщил главный редактор российской газеты Владислав Фронин. Репортаж из Госдумы в программе «Время свободы». Верховная Рада Украины проголосовала за ограничение депутатских льгот и в первом чтении поддержала законопроект об отмене неприкосновенности главы государства, депутатов и судей, рассказывает корреспондент Радио Свобода Владимир Вахненко.
Менее чем за месяц до досрочных выборов в Верховную Раду правящая коалиция решила использовать для агитации и парламентскую трибуну. Несмотря на действующий президентский указ о распуске Рады, депутаты от партии регионов, социалистов и коммунистов приняли участие в открытии очередной парламентской сессии. Сразу же они проголосовали за ограничение депутатских льгот и в первом чтении поддержали законопроект об отмене неприкосновенности не только парламентариев, но и главы государства и судей. Таким образом, как считают представители коалиции, оппозиция, настаивавшая на отмене депутатского иммунитета, лишена своего главного предвыборного лозунга. В блоке же Юлии Тимошенко и в блоке «Наша Украина» народные самообороны обвиняют своих бывших коллег по парламенту в популизме. Оппозиционеры напоминают, что после того, как они отказались в июне от депутатских мандатов, Верховная Рада стала неправомочной. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
И в завершение выпуска только что поступившая новость. В Москве задержан всемирно известный человек-паук Ален Робер, совершивший сегодня восхождение на башню Запад делового комплекса Москва-Сити. Сотрудники милиции ждали французского покорителя небоскребов на последнем этаже здания. Организаторы шоу не смогли объяснить причину задержания. Имелось ли у альпиниста разрешение на покорение высотки, тоже неясно. Вы слушали новости на волнах Радио Свобода. Последний выпуск новостей нашей радиостанции вы можете в любое время услышать или прочитать на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Кадровые изменения в бригаде следователей, занимающихся расследованием убийства Анны Политковской. По каким причинам разваливается дело, раскрытие которого заявляли в Генеральной прокуратуре? Приговор сотрудникам навигационной компании SkyGuide. Почему наказание за халатность, приведшее к катастрофе над Боденским озером, оказалось столь мягким? Разрыв договора о строительстве Рагунской ГЭС в Таджикистане, охлаждение политических отношений Душанбе и Москвы или технические проблемы? Такие вопросы поставил перед нами вторник, 4 сентября. Здравствуйте. На то, чтобы вместе отыскать ответы, у нас есть 50 минут. Произведены изменения в составе следственной группы, занимающейся расследованием убийства обозревателя «Новой газеты» Анны Политковской. По словам пресс-секретаря генерального прокурора России Марины Гридневой, это связано с большим объемом работы. Следственную бригаду усилили, введя в ее состав нового руководителя, а прежний руководитель бригады Петр Горебян продолжает работать по делу как обычный следователь. Перестановки, как считают эксперты, могут быть связаны с тем, что генеральный прокурор Юрий Чайка недоволен ходом расследования. Спустя несколько дней после того, как он заявил о раскрытии убийства, журналистке некоторых подозреваемых пришлось отпустить из-за отсутствия улик. Над темой работала корреспондент Радио Свободы Любовь Чижова.
Информация о перестановках в следственной бригаде, расследующей убийство Анны Политковской, появилась после того, как начали отпускать на свободу людей, задержанных по подозрению в совершении этого преступления. Вот что известно о рокировках в следственной бригаде по делу Политковской заместителю главного редактора «Новой газеты» Сергею Соколову.
Не существует никакого отстранения следователя от дела Политковской. Следственная группа по делу Политковской усилена. В нее вошел еще один старший следователь по особо важным делам. Возглавил следственную группу начальник отдела по расследованию особо важных дел Генеральной прокуратуры. А следователь Горебян остался в группе. Конечно, нам кажется не очень удачным такая рокировка. И мы будем по-прежнему работать с Петром Горебяном. Но никто никого не отстранял.
Как вы думаете, с чем связано усиление следственной группы?
Ну, с тем, что сейчас пошли аресты. Необходимо ввести огромное количество допросов, собирать дополнительные сведения. Очень большое дело оказалось сложнее и труднее с точки зрения даже рутинного следствия, чем изначально предполагалось.
О том, что дело Политковской разваливается, в прессе заговорили после того, как на свободу выпустили задержанных по подозрению в убийстве журналистки охранника Алексея Беркина и бывших милиционеров Сергея Хаджикурбанова и Олега Алимова. Сотрудник ФСБ Павел Рягузов обвиняется в совершении совсем другого преступления, связанного с превышением должностных полномочий. Под арестом остаются чеченцы-братья Махмудовы. Фамилии задержанных стали известны благодаря газете «Твой день». Таблоид опубликовал полный список подозреваемых в убийстве Анны Политковской. В «Новой газете» к этому относятся неоднозначно.
Тут аспект двойной. Во-первых, что касается журналистов газеты «Твой день», то с точки зрения журналистики у нас к ним претензий нет. Они исполнили закон о средствах массовой информации, они узнали, добыли общественно значимую информацию, по мере возможности ее проверили и опубликовали. Дефамации каких-то особых они не допустили, пиар-ходов они не допустили. Это информированные журналисты, что называется. Здесь претензии к тем людям, которые в силу разных причин дали им информацию. Вот к ним у нас претензии есть, безусловно. И у нас, и, насколько я знаю, у семьи Анны Степановны есть претензии к правоохранительным органам, которые в силу разных своих заинтересованностей делятся информацией с журналистами. А есть другого рода журналисты, которые информацию не добывают, а просто ее придумывают и врут. Как, например, журналисты «Комсомольской правды», которые допридумали интервью Ильи Политковского. Ту фразу, которую они вынесли из заголовок о том, что мою маму заказал влиятельный политик, он не говорил. Когда не было высочайшей санкции на разговоры по делу Политковской, ни государственные каналы, ни официальные средства массовой информации печатные об этом не говорили. Теперь им сказали, что можно, и каждый из них в меру собственной осведомленности и порядочности об этом рассуждает. Как мы предполагаем, фигурантов этого дела могут с собой потянуть цепочку других уголовных дел. И тут уже всполошились коррумпированные сотрудники правоохранительных органов, потому что в отдельных публикациях прослеживается уже определенная пиар-линия, направленная на развал следствия. Тут много всяких принесенных обстоятельств. Рассуждать о каких-то шагах следствия, кого оно выпускает, кого не выпускает, странно, поскольку идет обычное следственное действие. Как известно, есть задержание, есть арест. И следователь потом решает после первоначальных допросов, кто остается под стражей, а кто ходит по песку, а не выйдет. Обычная работа. У нас есть несколько версий, в том числе и похожая на ту, которую выставил генеральный прокурор. Другое дело, что пока мы предпочтение отдаем своей собственной версии, согласно которой заказчик пределов России не покидал. Но рассматриваем и другие варианты, потому что вопрос с заказчиком открыт. И говорить о том, что преступление раскрыто, нельзя.
Коллеги Анны Политковской ведут собственное расследование ее убийства. Журналистка Юлия Латынина обращает внимание на странную связь между выступлением генпрокурора, объявившего о раскрытии преступления, публикацией списка предполагаемых убийц и развалом дела. По ее мнению, главным во всей этой игре было заострить внимание на заказчике преступления.
Начиная с 13 августа, следственная группа задерживала подозреваемых. И до той поры, пока прокурор не заявил о раскрытии дела, дело не разваливало. То есть имеется у нас факт задержания подозреваемых, который, по мнению следственной группы, а также по мнению «Новой газеты» и семьи убитой Анны Политковской, причастны к этому делу. Есть после этого заявление генпрокурора и стремительный слив информации, после которого действительно дело стало разваливаться. Мне кажется, это связано с тем, что если просто обнародовать сам список подозреваемых, а напомню, что это чеченцы, которые по предположению генпрокуратуры занимались ликвидацией людей за деньги, и другая группа, организованная ментов, которые, опять же, за деньги осуществляли оперативное сопровождение убийства, и связными между этими двумя группами служат подполковник ФСБ господин Рягузов и опер этнического отдела УБОПа господин Хаджикурбанов. А если просто обнародовать эти факты, то факты достаточно убийственные, неприятные для генпрокуратуры. Если не сопроводить их комментариями о том, что вот заказал все это товарищ Березовский или еще кто-то, и что все обсуждали Березовского, а не де-факто состав задержанных. Мне кажется очень странным, поразительным, что как только стало известно о задержании этих людей, и генпрокуратура, и суд, и ФСБ пошли на беспрецедентный слив информации по делу. А откуда-то, почему-то адвокаты подозреваемых стали главными рупорами того, что происходит. Мне кажется довольно странным распространенную, перепечатанную всеми информацию о том, что у господина Хаджикурбанова имеется алиби, поскольку он сидел в тюрьме. Насколько известно «Новой газете», господин Хаджикурбанов Сережа Курбанов освободился в сентябре 2006 года. То есть, напомню, что Политковская была убита 7 октября 2006 года. И возникает вопрос, почему получилось так, что оперэтнического отдела УБОП, который уже посажен за преступление, освободился, в общем-то, незадолго до убийства Анны. И, ну, собственно, кто пойдет в такой ситуации первым делом на убийство? Один из логических ответов – это человек, которого освободили специально для этого, у которого не оставили выбора. Тот факт, что дело разваливается, свидетельствует о том, что власть крайне не заинтересована в том, чтобы эти люди сидели.
Это было мнение обозревателя «Новой газеты» Юлии Латыниной. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщения на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы в 5 часов утра.
Это программа «Время свободы». Итоговый выпуск за вторник, 4 сентября. Суд Швейцарии сегодня признал 4 сотрудников навигационной компании SkyGuide виновными в непредумышленном убийстве 71 пассажира, погибшего в авиакатастрофе над Боденским озером в июле 2002 года. Троих обвиняемых приговорили к 12 месяцам условного заключения, еще на одного наложили штраф. Всего перед судом предстали 8 человек. Напомню, что в ночь на 1 июля 2002 года над немецким местечком Юберлинген в районе Боденского озера произошло столкновение самолета башкирских авиалиний с почтовым лайнером DHL с двумя пилотами на борту. Всем, к сожалению, погибли. О ходе этого судебного разбирательства из Германии корреспондент «Радио Свобода» Юрий Векслер. Именно он следил за ходом этого процесса.
Прокуратура требовала признания всех подсудимых виновными и настаивала на сроках от 6 до 15 месяцев тюрьмы условно. Защита добивалась признания всех подсудимых невиновными. Многие, однако, задаются вопросом, почему приговор в случае гибели 71 человека столь мягок и может ли решение суда удовлетворить родственников жертв, желавших, чтобы виновные в гибели людей были установлены и понесли наказание. На первый вопрос пытается ответить с места суда из швейцарского города Бюлаха под Цюрихом немецкий юрист Брита Хартке. Суд стоял перед оценкой очень непростой и необычной базы доказательств вины. Суду надо было оценивать такие зыбкие понятия, как степень ответственности того или иного сотрудника, степень риска того или иного решения. Это все непрямые улики и доказательства. Их недостаточно для вывода, что тот или иной сотрудник лично виноват в происшедшем. Это все сложные цепочки связи, начинавшиеся с менеджмента, который утвердил инструкции сотрудникам, в частности ту, по которой только один диспетчер был на работе в ту ночь, хотя по международным стандартам их должно было быть как минимум 2. Тогда на диспетчерской станции велись профилактические работы, и часть техники была отключена. Но сотрудники не были своевременно проинформированы об этом. В частности, техники не информировали диспетчеров о том, какое влияние проводимые работы могут оказать на условия их деятельности. Все это небольшие упущения, сопряженные, однако, с большим риском, но они не позволяют указать на того, кто непосредственно виноват в гибели 71 человека. Находившийся один на дежурстве, диспетчер совершил ошибку. Он действительно увидел опасность менее чем за минуту до столкновения самолетов и дал российским пилотам ошибочную рекомендацию, противоречившую рекомендации автоматической системы на борту российского самолета. В отношении же остальных обвиняемых речь может идти только о той или иной степени ответственности. Напомню, что один из тех, кто в результате катастрофы потерял семью, Виктор Калоев, не стал дожидаться судебной справедливости и от отчаяния и из чувства мести убил в 2004 году того самого единственного дежурившего во время катастрофы авиадиспетчера, уволенного после случившегося, датчанина Нильсена. Нильсена называли виновным и его коллеги на только что закончившемся процессе. Год назад суд в немецком городе Констанц по иску компании «Башкирские авиалинии» присудил правительство Германии к выплате всех компенсаций, так как по Конституции Германии даже в случае делегирования функций наблюдения за безопасностью в воздухе, как это было в случае со SkyGuide, ответственность несет само правительство. Приговор, правда, до сих пор не вступил в силу, так как правительство Германии пытается его оспорить. В декабре 2006 года 30 семей, потерявших близких в катастрофе, подали протест на решение швейцарского суда, определившего суммы компенсации, посчитав их недостаточными. Так что серия судебных процессов будет продолжаться. Вывод швейцарского адвоката, представлявшего в Бюлохе интересы 8 сотрудников Скайгайда, Александра фон Циглера. Судебные разбирательства – это неотъемлемая часть процессов выработки окончательных выводов из случившегося. Но скорбь и переживания – дело каждого человека в отдельности, и это самое горькое в подобных ситуациях. Юрий Векслер для Радио Свобода, Германия.
По мнению известного российского адвоката Генри Резника, дело это сложное, и комментировать решение швейцарского правосудия тоже достаточно сложно, тем более не зная всех деталей дела. Однако изменить меру наказания Виталия Калоева, который отбывает сейчас тюремный срок за убийство того самого несчастного Петера Нильсена, необходимо. С учетом всех обстоятельств Калоев должен быть освобожден досрочно, сказал Резник в интервью корреспонденту Радио Свобода Ольге Вахоничевой.
Многие этот приговор считают слишком мягким, потому что погибли 71 человек. Большинство дети.
Это, конечно, преступление с жуткими последствиями. И к работникам многих служб предъявляются повышенные требования к выполнению их должностных обязанностей. Но это преступление все-таки неосторожное. Поэтому я не знаю, какова степень вины каждого из тех, кто оказался на скамье подсудимых. Главное же, что потерпевшие заинтересованы не столько в наказании виновных, сколько в достойном возмещении вреда, который причинен. А вред-то страшный. Тут и компенсация морального вреда, тут и материальные возможные последствия. Поэтому главное, что должно быть результатом, как мне представляется, все-таки этого суда, это выплата довольно-таки приличных сумм, которые могли бы в какой-то степени сгладить эти страшные страдания людей, близких, родственников погибших. А что касается, соответственно, мер наказания, то здесь вот эта вот колоссальная проблема. Жуткие последствия и в то же время все-таки неосторожная форма вины. Я не могу поставить здесь диагноз, хотя могу сказать, что при рассмотрении такого рода дел, учитывая уже всю ситуацию вокруг этой страшной катастрофы, конечно, вмешивается фактор посторонней правосудия. Здесь и глядка на общественное мнение, здесь какой-то определенный ложный престиж и страны, соответственно, этой службы. Судьи на Западе, они независимые, но нельзя быть свободным от самого себя и от тех установок, которые у тебя есть.
Пару недель назад в России все с трепетом ожидали, что Калоева освободят досрочно из швейцарской тюрьмы, но вот, как известно, этого не случилось. Теперь и российские политики проявляют интерес к делу Виталия Калоева.
А вы знаете, я не думаю, что чьи-либо вмешательство, во всяком случае, там, наших политиков, может повлиять на решение суда по делу Калоева. Дело заключается немножко в другом. Вот здесь опять же те самые установки, о которых я говорил. Ведь ясно, что сама неопределенность привлечения Калоева к уголовной ответственности. Понятно, что, безусловно, преступление совершено в состоянии умопомрачения. А вот насколько оно было, позволяло оно ли вообще руководствоваться своими действиями, сознавать то, что делал человек. Поэтому тут первый вопрос вообще о уголовной ответственности. А дальше в законодательстве всех стран предусмотрено и смягчение ответственности, назначение наказания низшего предела, досрочное освобождение, тогда, когда такие экстраординарные обстоятельства повлекли совершение преступления, ясно, что это действие, оно в полном противоречии было, конечно, с самим обликом Калоева, абсолютно правопослушного до этого спокойного человека. В такой ситуации, безусловно, досрочное освобождение, с учетом всех обстоятельств, с учетом поведения жертвы этого преступления, с учетом вообще всей реакции на вот эту страшную катастрофу со стороны вот этой службы, мне представляется, что если не будут влиять вот эти вот соображения некого ложного государственного престижа, возможные оглядки на общественное мнение, мне представляется, Калоев должен быть освобожден.
Ольга Вахоничева, корреспондент Радио Свобода, беседовала с известным адвокатом Генри Резником. Его точка зрения по делу о приговоре над сотрудниками швейцарской компании Skyguide. Время свободы. Итоговый выпуск программы. Вторник, 4 сентября. Сегодня открылась официально последняя перед выборами сессия Государственной Думы 4-го созыва. Спикер Государственной Думы Борис Грызлов говорил о том, что нужно в последние месяцы до выборов воздержаться от популизма. Однако депутаты его не очень слушали. Каждый понимает, что такое популизм по-своему. В этом убедился парламентский корреспондент Радио Свобода Данила Гальперович.
Депутаты показали дисциплину. Они явились на первое заседание своей последней в этом созыве сессии в большом количестве, явно готовые проявить себя как можно ярче в ходе предстоящих парламентских дискуссий. То, что парламент – это не место для дискуссий, когда-то заявил спикер Государственной Думы и лидер «Единой России» Борис Грызлов. Но очевидно, что именно в предвыборный период это его мнение будет серьезным образом оспорено. Впрочем, Борис Грызлов, открывая сессию, вновь попытался убедить коллег, что им нужно не дискутировать, а принимать законы.
Отчет перед избирателями и ответственная работа над новыми законами – вот две центральные задачи Государственной Думы на сессию. Популистские законодательные инициативы поддержки в текущем созыве не получат.
Сразу после этих слов спикер Госдумы перечислил наиболее важные законопроекты, и многие из них можно назвать как раз популистскими. Например, гарантирование пенсионных вкладов или бесплатная раздача земельных участков. Когда спикер закончил свою речь, депутаты встали под звуки гимна, и некоторые из парламентариев даже его пели. Но это был недолгий момент их единства. Сразу после гимна речь в защиту популизма произнес Владимир Жириновский.
Я не согласен с вами, Борис Вячеславович, насчет популистских законов. Если перевести на русский язык слово «пополя», это означает «народ». Тогда для кого мы готовим законы? Как раз все законы должны быть направлены в пользу наших граждан. Вот у нас в повестке дня пункт 13 о бесплатном предоставлении земельных участков. Это вот и есть популизм. Почему бесплатно что-то стали давать? ЛДПР всегда выступала, чтобы это делать. Но только осенью, накануне выборов, наконец появился закон, который предполагает выдачу земельных участков бесплатно. Тогда где популизм? В повестке дня, которую утверждает Совет Думы? Или программа ЛДПР, которая 20 лет требует бесплатно раздать землю?
Борису Грызлову вообще в этот день от ЛДПР досталось. Другой депутат от этой фракции, Владимир Овсянников, попросил лидера «Единой России» окоротить своих однопартийцев в использовании ими административного ресурса.
Обращаюсь к вам как руководителю «Единой России» с просьбой приостановить некоторых рьяных чиновников, тем более силовых структур, а мы знаем, что сегодня силовые структуры как бы вне политики, с целью не накалять ситуацию накануне выборов. Есть информация из ряда регионов, что собирали специально руководителей силовых ведомств с установкой максимально приблизить, то есть даже поставили планку 80% дать голоса под «Единую Россию», причем милиция должна этому способствовать. То есть это абсурд, дурдом и ненужное накаление ситуации накануне выборов.
После нескольких выступлений стало понятно, что с популизмом во время начавшейся сессии все будет в порядке. Практически все депутаты, соскучившись по микрофону после летнего перерыва, высказывали что-то, что конкретной законопроектной работы не касалось, зато могло иметь хоть какой-то общественный резонанс. Говорили о необходимости реформы в сфере распределения лекарств, о сплошных белых полосах на дороге, мешающих водителям, об обострении обстановки в Ингушетии. Те же парламентарии, кто не успел озвучить что-то важное из проблем существующих, занимались пиаром на близких им темах. Например, депутат Николай Курьянович нашел заговор против русской культуры в московском метро.
1 сентября вступила в строй 137-я станция метро. Однако в метровитражах и мозаичных панно нет православных крестов на храмах и церквях. Автор Зураб Саретели. Полагаю, что это забывчивость маститого скульптора и воятеля не случайно. В России осуществляется планомерная подмена знаков и символов. И наряду с этим навязчиво насаждаются другие знаки по всей стране, особенно в Москве. Это треугольные пирамиды, символы масонства.
Тема гибнущей веры была близка не одному только бывшему ЛДПРовцу Курьяновичу. Александр Крутов из фракции «Справедливая Россия. Родина» уверен, что Госдума должна защитить московскую патриархию от академиков, протестующих против вмешательства церкви в общественную жизнь.
Письмо 10 академиков напоминает знаменитое обращение деятелей культуры в октябре 1993 года, призывавшее Ельцина к расправе над своими согражданами. Тогда Ельцин расстрелял парламент. Чему сегодня призывают эти академики? И что должен сделать сегодня президент? Издать указ, что Бога нет или что Бог есть. Уровень религиозного невежества этих академиков поразителен. Они все еще живут идеями и мыслями воинствующих атеистов Емельяна Губельмана, Ярославского или Хрущева. А что, если президент скажет, что Бог есть, мол, сам в церковь хожу? Куда и кому будут писать академики? Считаю, что Дума должна дать четкую и ясную оценку очередной антицерковной кампании,
Так или иначе, оказалось, что призывы Бориса Грызлова к коллегам не быть популистами в предвыборный период услышаны не были и, вероятно, не могли быть услышаны. Если уж не в предвыборный период заботятся о своей популярности, то когда же? Кроме того, «Единая Россия» за время работы этого созыва Думы так утомила непринадлежащих к ней парламентариев своим доминированием, что как минимум в предвыборные 3 месяца на нее может вылиться все невысказанное ими за 4 года. Данила Гальперович, Радио «Свобода», Москва.
Напомню, что вы слушаете программу «Время свободы». Это итоговый выпуск за вторник, 4 сентября. И вот главная тема второй половины часа. Разрыв договора о строительстве Рагунской ГЭС в Таджикистане, охлаждение политических отношений Душанбе и Москвы или технические проблемы. Корректировка школьной программы по литературе в Белоруссии. Как поделить писателей на правильных и неправильных. В Литве открыт интернет-сайт о деятельности КГБ в Прибалтике в советское время. Об этом после объявлений и заголовков новостей.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. «Радио Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В Москве 9:30 вечера.
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных новостях. Произведены изменения в составе следственной группы, занимающейся расследованием убийства обозревателя «Новой газеты» Анны Политковской. В группу введена еще одна бригада следователей. По словам пресс-секретаря генпрокурора России Марины Гридневой, это связано с большим объемом работы. В Воронежской области на сахарном заводе произошел взрыв, погибли 3 человека. По предварительным данным, причина происшествия – нарушение технологического процесса. Ларисе Араб отказано в возбуждении уголовного дела против врачей Мурманской областной психиатрической больницы, сообщает корреспондент «Радио Свобода». Араб, активистка Объединенного гражданского фронта, указывала на то, что была госпитализирована без всяких оснований, а также на издевательства со стороны врачей. В Ингушетии задержаны еще 2 подозреваемых в причастности к убийству семьи школьной учительницы Веры Драганчук. В Москве началась осенняя сессия Госдумы России, последняя перед парламентскими выборами. В пакистанском городе Равалпинди в результате 2 взрывов погибли 25 человек, более 60 получили ранения. В Дании по подозрению в подготовке терактов задержаны 8 человек. Датские спецслужбы сообщили, что все арестованные исламские экстремисты, связанные с Аль-Каидой. Суд в Швейцарии вынес приговор 4 сотрудникам авиадиспетчерской компании SkyGuide, причастным к катастрофе над Боденским озером летом 2002 года. 3 подсудимых приговорены к тюремному заключению сроком на год с отсрочкой исполнения приговора, еще 1 к денежному штрафу. Вашингтон не исключал КНДР из списка стран, поддерживающих терроризм, заявил помощник госсекретаря США Кристофер Хилл, опровергнув сообщение северокорейского МИДа. В Приштине 1000 косовских албанцев приняли участие в марше протеста против недавнего убийства сотрудника полиции.
20:32 в Москве.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Этот день, вторник, 4 сентября. Сегодня президент Таджикистана Эмомали Рахмон подписал указ о расторжении соглашения с российской компанией «Русский алюминий» об участии ее в достройке Рагунской ГЭС. Представители российской компании отказываются комментировать это решение таджикских властей, о котором стало известно на минувшей неделе. Рагунская ГЭС – это один из крупнейших гидроэнергетических объектов Центральной Азии. Строительство ее началось еще в 1976 году. Ожидалось в свое время, что первый агрегат даст ток в 1993 году. Однако из-за обострения политической обстановки в Таджикистане строительство было приостановлено. В 2004 году во время визита в Душанбе Владимира Путина достигли соглашения о российском участии в проекте. И вот все так драматически завершается, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Душанбе Малика Рахманова.
Компания «Русал» обязалась достроить в первую очередь Рагунской гидроэлектростанции на горной реке Вахш, мощность которой 3,5 тысячи мегаватт в час, а также построить новый алюминиевый завод на юге страны и модернизировать мощность существующего таджикского алюминиевого завода. Однако завод не построен, а строительство ГЭС так и не началось из-за разногласий по типу и высоте плотины «Рагуна». Таджикская сторона настаивала на высоте не менее 330 метров. Высота плотины, на которой настаивала российская компания, на 1/3 ниже. Расторжение соглашения власти Таджикистана объясняют невыполнением «Русалом» своих обязательств, говорит первый заместитель министра энергетики и промышленности Таджикистана по энергетическим вопросам Пулот Мухиддинов.
Соглашение между правительством Республики Таджикистан и ОАО «Русский алюминий» было подписано 16 октября 2004 года, где было конкретно постатейно четко сказано, какие обязательства берет на себя ОАО «Русский алюминий» и какие обязательства берет на себя правительство Республики Таджикистан. Прошло практически 3 года. Ни один из пунктов соглашения, который приняло на себя ОАО «Русский алюминий», не было выполнено. Мы не можем так долго ждать. Правительство Республики Таджикистан, прежде чем принять такое решение, несколько раз официально выходило к уважаемому Олегу Владимировичу Дерибаско. После того, как официально 2-3 раза через МИД правительство отправило, мы не получили ответ, мы были вынуждены расторгнуть это соглашение.
Представитель «Русала» в Душанбе Константин Загребельный ранее заявлял прессе, что подобного рода соглашения не могут быть расторгнуты в одностороннем порядке. Есть какая-то реакция от вашего руководства?
Пока нет. Все в обычном режиме, без комментариев. Пока нечего комментировать, поэтому не хочу ничего говорить.
Правительство вас уведомляло о своем решении расторгнуть соглашение?
Пока ничего не получали. Кроме сообщений в прессе, у нас ничего другого.
Разногласия между сторонами заключаются еще и в сумме выделенных средств. Компания «Русал» утверждает, что ею в рагунский объект вложено порядка 50 миллионов долларов. По словам же Мухиддинова, российская компания вложила деньги только в строительство инфраструктуры на этом объекте, около 300 тысяч долларов, говорит Пулот Мухиддинов.
Это абсолютная неправда, потому что 50 миллионов долларов – это огромный, колоссальный объем работы. С нашей стороны должно было быть подтверждено соответствующими документами акта приемки работ. Таких документов нет, я первый раз слышу, что они вложили 50 миллионов. Это неправда. Они должны прислать свою рабочую группу, которые совместно с нашими специалистами определятся по объему финансовых средств, которые они якобы вложили. По настоящий момент утверждающими документами ими в строительство не самого объекта, а в строительство инфраструктуры около 300 тысяч долларов, не больше.
Кроме постановления о расторжении соглашения с «Русалом», правительство Таджикистана приняло решение создать открытое акционерное общество ГЭС «Рагун», которое, как ожидается, займется вопросами строительства гидростанции. В планах руководства страны создать международный консорциум, в который, по словам замминистра Мухиддинова, могут войти все желающие участвовать в проекте страны и компании.
Двери в этом создаваемом международном консорциуме открыты для всех и, конечно, в первую очередь для Российской Федерации.
Участие нескольких партнеров в возведении Рагунского гидроузла может затянуть процесс строительства, считает таджикский эксперт Виктор Дубовицкий.
Всякое соглашение, которое заключается с помощью президентов двух стран, и посвященное работе в большом объеме по какому-то определенному объекту, оно, конечно, предпочтительнее, чем подобная же масса соглашений с несколькими странами или с несколькими компаниями. И остается только сожалеть, конечно, что произошел вот такой вот разрыв. Ясно, что теперь, когда Таджикистан создает консорциум, необходимо привлекать туда инвесторов, это поиск желающих компаний, банков и так далее и тому подобное. Но этот процесс достаточно долгий, может быть гораздо сложнее, чем иметь дело с одной компанией.
Другой таджикский эксперт Косимбек Мухаммад считает, что расторжение соглашения Таджикистана с российской компанией повлечет за собой охлаждение во взаимоотношениях страны с Кремлем.
Понятно, что за каждой крупной компанией кроются интересы страны, которую она представляет. С этой точки зрения можно уверенно сказать, что прекращение деятельности компании «Русал» в Таджикистане повлияет на политические отношения Москвы и Душанбе.
Возможными партнерами в достройке Рагунской ГЭС, по мнению экспертов, могут стать страны, заинтересованные в импорте электроэнергии из Таджикистана, в том числе Казахстан, Китай, Иран и Афганистан.
Из Душанбе Малика Рахманова о том, какие политические и экономические соображения могли сказаться на решении таджикских властей, рассказывает экономический обозреватель «Радио Свобода» Иван Трифилов.
Официальное заявление российского алюминия о ситуации вокруг проекта в Таджикистане будет сделано после того, как компания получит и изучит решение властей этой страны. Однако уже сейчас эксперты утверждают, что такой исход дела был практически неизбежен. Формально, главной причиной разрыва отношений стали технические разногласия. Власти Таджикистана предложили своим российским партнерам увеличить высоту плотины, что привело бы к наращиванию мощности станции в 1.5 раза. Это требование таджикских властей уже косвенно говорит о существующих внутренних политических проблемах. Как считают аналитики, это борьба за воду между Таджикистаном и соседним Узбекистаном, отношения между которыми сейчас и так не блестящие. Они отмечают, что заявленная таджикской стороной высота плотины позволит создать на границе с Узбекистаном огромное водохранилище, которое позволит Душанбе регулировать потоки воды, направляемые на орошение узбекских долин, воздействуя тем самым на Ташкент. При этом Русал в принципе был не против увеличения высоты плотины, настаивая лишь на урегулировании вопроса трансграничного водопровода и на финансировании такого изменения проекта таджикской стороной. Кроме того, обращает внимание еще одна деталь из заявления президента Таджикистана. Он сказал, что теперь страна намерена достраивать Рагунскую гидроэлектростанцию собственными силами, но с привлечением международного сообщества. Поэтому эксперты уверены, что споры о технических деталях проекта были только поводом для отказа от услуг именно российской компании. Они отмечают, что в последнее время власти Таджикистана все меньше смотрят на Россию в качестве наиболее значимого для страны партнера. И все больше говорят о многополярной политике. В частности, в 2006 году Таджикистан активизировал сотрудничество с Всемирным банком, рассчитывая получить с Запада крупный кредит. Кроме того, Душанбе в последнее время приглашает сотрудничество в энергетических проектах Турцию и Пакистан. Иван Трифилов, Радио Свобода, Москва.
Свобода из космоса – это не фантастика. Наши программы «Без помех» доступны на спутнике Hotbird.
Всю необходимую информацию для настройки ваших приемных систем вы найдете на нашем сайте www.svobodanews.ru прямо на главной странице.
Добро пожаловать на спутник.
Слушайте радио «Свобода».
Ну а сейчас в эфире «Радио Свобода», программа «Время свободы». Подводим итоги вторника, 4 сентября. В Литве местный центр изучения геноцида и сопротивления открыл интернет-сайт, где опубликованы документы и статьи, связанные с деятельностью советских спецслужб в странах Балтии в советский период. Адрес сайта таков: kgb.document.eu. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Вильнюсе Ирина Петерс.
Создать новый сайт о методах и целях деятельности КГБ в Литве, Латвии и Эстонии в советский период – решили год назад историки стран Балтии. На нем представлены пока на двух языках, русском и английском, статьи о КГБ, оперативные документы этой организации. Цель создания сайта, как указано на его первой странице, обеспечить общественности доступ к директивным документам различных отделов КГБ в советские годы. Мотивов для создания сайта было два. Во-первых, рассеять сомнения в репрессивном характере деятельности КГБ, а эта структура в Литве признана преступной. К тому же, цитирую, историки балтийских стран уже устали полемизировать с российской стороной о том, было или не было советской оккупации Литвы, Латвии, Эстонии. Конец цитаты. Представленные документы, по мнению авторов, показывают истинную историческую картину тех лет. Второй мотив – дать возможность учащейся молодежи, исследователям изучать архивное наследство КГБ, говорит литовский историк Арвидас Анушаускас, принимавший участие в создании сайта.
Еще материала не так много, только несколько документов КГБ. В ближайшее время он будет все время пополняться статьями и оригинальными документами. Ориентирован он практически на любого читателя, знакомится с оригинальными документами КГБ разных эпох, начиная с 40-х до 90-х годов. Вообще-то для любого человека это редкая возможность. В Восточной Европе из архивов спецслужб только в Словакии, Чехии и Польше была часть документов оглашено именно в интернете. Большинство это документы были списки секретных сотрудников КГБ и так далее. А мы обращаем внимание на деятельность КГБ, на методы КГБ. Компрометация, дезинформация, планирование разных операций.
Там нет документов, касающихся конкретных судеб?
Нет, нет, нет. Ну, конечно, там можно найти некоторых диссидентов, как за ними следить. Документов из конкретных уголовных дел не будет.
На страницах нового сайта о деятельности КГБ в странах Балтии можно, например, ознакомиться ознакомиться со следующими документами. Это справка начальника 4-го управления КГБ Литовской ССР о проводимой работе по разоблачению перед населением через печать и по радио литовских и других буржуазных националистов. Или выписка из информационного бюллетеня от 23 сентября 1981 года о постоянном наблюдении за авторами, издателями и распространителями антисоветской литературы. Кстати, именно за это 30 лет назад в Вильнюсе был осужден известный российский правозащитник Сергей Ковалев. На судебном заседании тогда его защищал в Вильнюсе Андрей Сахаров. Еще документ о создании службы по борьбе с враждебной деятельностью местной интеллигенции, сторонников независимости Литвы, с деятельностью католического духовенства.
Могут ли пользователи интернета написать на этот сайт?
Да, будет форум. Кстати, уже реакция есть. Мы получаем довольно много откликов.
По сути, там протестующих нет?
Ну, пока что нет.
Историк Арвидас Анушаускас. Я спросила у политического обозревателя Витаутаса Алишаускаса, каков может быть резонанс после появления подобного сайта.
После публикации так называемых архивов Митрохина вряд ли будет что-нибудь для России более вызывающего. Имею в виду архивы, собранные известным перебежчиком из КГБ Митрохиным, который публиковал документы громадными книгами, документы о методах деятельности КГБ в Западной Европе. Так что сейчас, если какие-то избранные документы будут публиковаться тут о деятельности КГБ в Прибалтике, вряд ли это будет какое-то потрясающее открытие. Не думаю, что это будет интересно или как-то резонансно в политической жизни России. Другое дело, что это будет полезно демократическим силам России, историкам России осознать, что происходило в Прибалтике с одной стороны, и по аналогии осознать, что могло происходить и что происходило в России.
Преемница КГБ, ФСБ, современные российские органы, для них появление подобных сайтов будет каким-то, я не знаю, вызовом?
Ну, вряд ли. Они прекрасно понимают свой генезис, откуда произошли, кто они такие. Это будет, может, немножко полезно общественности прибалтийских стран и политикам, чтобы они поняли возможные методы действия и сейчас со стороны спецслужбы России.
Обозреватель Витотас Алишаускас.
Рассказывала корреспондент Радио Свобода в Вильнюсе Ирина Петерс. Через несколько минут я представлю вам традиционную рубрику итогового выпуска программы «Время свободы. Человек дня». Сегодня это американский телерепортер Джей Барбари, единственный журналист, присутствовавший на всех 150 запусках пилотируемых орбитальных кораблей на космодроме Кейп Канаверал. Он написал книгу о своем уникальном журналистском опыте. А сейчас о другой актуальной теме дня. Национальный институт образования Беларуси утвердил новую школьную программу по белорусской и русской литературе, из которой исчезли произведения классических и современных авторов, по мнению экспертов, неугодных или неудобных режиму Александра Лукашенко. Вообще не будут изучаться или будут изучаться совсем вкратце некоторые книги Янки Купалы, Василя Быкова, Ивана Шамякина, Светланы Алексеевич, посвященные спорным моментам истории, затрагивающие вопросы национальной идентификации. В Министерстве образования Республики изменения объясняют желанием сократить и облегчить программу. Союз белорусских писателей, в последние годы оказавшийся в опале со стороны властей, назвал переписывание школьных программ масштабной идеологической акцией. Программы в то же время включены сочинения писателей, состоящих в Союзе писателей Белоруссии. Он создан год назад и пользуется финансовой поддержкой государства. Изменения школьной программы в эфире «Радио Свобода» оценивает одна из самых известных белорусских писателей Светлана Алексеевич, автор книг «Цинковые мальчики», «Чернобыльская молитва», «У войны не женское лицо».
Я хотела бы говорить об ответственности элиты. Из всех школьных программ выброшена вся настоящая белорусская литература. Имена Буравкин, Быков, Законников, Орлов, то есть наш свет. И что происходит? Где наша интеллигенция? Где протесты? В царское время было какое-то понятие чести, которое совершенно сегодня исчезло. По правилам чести, и которое бы спасло достоинство нации, министр образования, министр культуры должен был бы уйти в отставку. Должны были быть какие-то заявления писателей. Ничего этого нет. Что же с нами происходит? Этот вопрос каждый должен задать себе.
Известный белорусский писатель Светлана Алексеевич. Рядом со мной в студии обозреватель белорусской службы «Радио Свобода», литературовед Юрий Бушляков.
Речь идет о корректировке. Из программы изымаются определенные произведения, поэтому мы не можем говорить о том, что программы изменены до неузнаваемости. Производятся корректировки фактически такого идеологического характера. Изымаются произведения писателей, которые в понимании современных белорусских властей ассоциируются с оппозицией. И в то же время появляются произведения менее значимых авторов, известных своим позитивным отношением к политике белорусских властей.
Ну вот давайте на примере самого известного, пожалуй, современного белорусского писателя в России Василия Быкова, классика советской литературы о войне.
В программе для обязательного изучения заменено одно его произведение, заменена повесть «Облава» на повесть «Сотников». Повесть «Облава» посвящена периоду сталинских репрессий. Эти изменения в программе в большой степени затронули литературу, произведения авторов репрессированных, произведения авторов, которые позже засвидетельствовали события 30-х лет. Одна из очевидных новаций этих программ – стремление обойти вниманием тему репрессий 30-х лет. В программе практически отсутствует Быков последних 10-15 лет. Афористическая проза Быкова – все это просто не включалось в программу и сейчас тоже не включено. Из программ исключены произведения авторов белорусского послевоенного зарубежья, например, Натальи Арсеньевой, Масея Седнева, Ларисы Гениуш. В то же время не претерпела изменения программа изучения русской литературы, например, авторы русского послевоенного, межвоенного зарубежья в программе остаются.
Бунин или, скажем, Солженицын?
Остается.
Сколь велик раскол в писательской общественной среде Белоруссии?
Члены Союза писателей Беларуси, так называется этот провластный писательский союз, появляются в программе, даже совершенно малоизвестные, в то время как авторы из, как это трактуют белорусские власти, оппозиционного Союза белорусских писателей, мы понимаем всю условность этих трактовок, их произведение из программы исключается. Я могу проиллюстрировать именами, например, Владимира Никляева, Леонида Дранько-Майсюка, Ольги Ипатовой, Светланы Алексеевич. Произведения значительных белорусских поэтов Геннадия Буравкина и Сергея Законникова сведены до минимума. Изучение творчества народных поэтов Нила Гилевича и Рыгора Бородулина также сокращено. Но на этом фоне в программе появляется творчество авторов, известных своим активным, положительным отношением к политике белорусских властей, например, Георгия Марчука или Миколы Метлицкого.
Говорил обозреватель белорусской службы «Радио Свобода», литературовед Юрий Бушляков. Мы обсуждали с ним корректировку или изменения в белорусской школьной программе литературы. Это «Время свободы», итоговый выпуск за вторник, 4 сентября. Обычно в это время часа у нас обзор российской печати, но сегодня поговорим о другой такой книжно-политической тематике. Лидеру Объединенного гражданского фронта и деятельному участнику оппозиционной коалиции «Другая Россия» Гарри Каспарову отказали в издании книги под названием «Шахматы как модель жизни». Издательство «Эксмо», с которым был заключен контракт на издание книги, заявляет, что теперь необходимо перезаключать этот договор. Сам чемпион мира по шахматам считает, что издательство намеренно затягивает издание книги и вполне возможно виной тому его политическая деятельность. У микрофона корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
Книгу «Шахматы как модель жизни» Гарри Каспаров собирался представить на ежегодной международной книжной ярмарке. Столичное издательство «Эксмо» контракт нарушило и отказалось издавать книгу. В компании заявили, что искать в этой истории политическую подоплеку не стоит, говорит пресс-секретарь издательства Мария Маркова.
Издательство «Эксмо» планировало выпуск книги Гарри Каспарова в сентябре-октябре 2007 года. В рамках подготовки книги в печати в августе мы обратились к автору с просьбой перезаключить договор, поскольку компания, аффилированная с «Эксмо» и заключавшая договор на книгу более 3 лет назад, в этом году закрылась. Отсутствие договора – единственное, что сдерживает нас перед запуском книги в печать. В связи с тем, что автор не переподписал договор, сроки издания сдвинулись и, к сожалению, еще продолжают сдвигаться на время его размышлений. Нам затруднительно предположить, почему простой технический вопрос вызвал желание найти в нем политическую подоплеку. Мы отправили автору запрос, в котором просим его дать разъяснение, планирует ли он перезаключать договор и издавать книгу в Эксмо.
Книга Гарри Каспарова «Шахматы как модель жизни» уже вышла в английском, немецком, голландском и китайском вариантах. Этой осенью ее переведут и издадут на испанском, французском и итальянском языках. Гарри Каспаров считает, что Эксмо грубо нарушило контракт между автором и издательством.
Формально Эксмо не отказывалось, но то, что происходило в последние несколько недель, наводит на мысль, что компания решила, по крайней мере, задержать издание книги. То есть вся книга была готова, значит, русское издание, сильно отличающееся от английской версии, переработанное, было сдано в конце июня. И уже вот в это время, в начале июля, я получил от Эксмо макет книги, то есть она вся уже набрана, книга была готова к изданию. И вдруг, во второй половине августа, компания сообщает, что вот их дочь компания аффилированная, которая подписывала договор с британским агентом, который продавал книгу от моего имени во всем мире, она исчезла, права потеряны, нужно перезаключить договор. И вот до сих пор мы никак этот договор заключить не можем. Прошла уже третья неделя, возникают проблемы постоянные, потому что, например, в тексте, который прислала Эксмо, помимо некоторых там неприемлемых юридических, там есть упоминание того, что книга выйдет в течение 12 месяцев. Ну, совершенно очевидно, что это попытка просто оттянуть все за горизонт. И меня, конечно, эта ситуация не устраивает. У нас нет, конечно, прямых доказательств, кто-то позвонил в Эксмо и настоятельно попросил их не печатать книгу или, по крайней мере, не выпускать ее к московской ярмарке. Но, с другой стороны, совершенно очевидно, компания заинтересована была в коммерческом успехе книги. Это был, в общем, для них очень важный проект. И те редакторы, издатели, с которыми я работал, они, в общем-то, постоянно об этом говорили. И поэтому все нацеливалось на московскую ярмарку. Должна была быть какая-то крайне веская причина, которая заставила бы их от этого отказаться и фактически сорвать выпуск книги. И я полагаю, что в сегодняшней России мы знаем, что есть только одна причина, которая перебивает экономическую целесообразность – это политическое давление.
Не удивлюсь, если «Шахматы как модель жизни» объявят экстремистской литературой, хотя ничего подобного в ней нет, уверен шахматист.
Эта книга, в какой-то мере она автобиографична, но в целом она рассказывает о механизме принятия решения, о том, как мы принимаем решения. Я делюсь просто своим опытом, как я рос, не только как шахматист, но и как человек, который учился как бы себя правильно позиционировать в окружающем мире. Каждый должен научиться анализировать самого себя. Я привожу разные примеры, как политические, вообще из истории, военные, из бизнеса, пытаюсь проецировать те выкладки, которые у меня появились за время игры в шахматы и за время принятия решений на повседневную жизнь.
Вы планируете дальше сотрудничать с компанией «Эксмо» или нет?
По-прежнему жду от них все-таки официального ответа, что они собираются делать, потому что проявили я вот и мои литературные агенты добрую волю, потому что при исчезновении компании, вот этой, которая имела права, которая подписывала договор, «Эксмо» фактически потеряла право на издание книги. И мы, в общем-то, могли бы как бы диктовать свои условия, но заинтересованы в том, что книга вышла скорейшим образом, мы хотели просто перезаключить договор, не требуя от «Эксмо» никаких дополнительных льгот или выплат. То, что там компания «Эксмо» сейчас распространила пресс-релиз, что это моя попытка начать избирательную кампанию предвыборную, это, конечно, очень далеко от истины.
Говорил лидер Объединенного гражданского фронта, шахматист Гарри Каспаров. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
Человек дня Радио Свобода. 4 сентября американский журналист Джей Барбри, единственный в мире репортер, присутствовавший на всех без исключения 150 запусках пилотируемых космических кораблей из космодрома Кейп Канаверал. Книга Барбри в прямом эфире с мыса Канаверал только что вышла из печати. Джей Барбри 73 года, он родился в штате Джорджия. Первые старты американских космических кораблей в 57 году освещал для телерадиокомпании WALB. С 58 года телерепортер компании NBC News, автор 8 книг об американских космических исследованиях. У «Человека дня» Радио Свободы говорит вашингтонский журналист Алексей Дмитриев.
Как ни парадоксально, становлению журналистской карьеры Джея Барбри помогла советская космическая программа. 4 октября 1957 года молодой репортер пригласил на свидание девушку, и они вместе смотрели на звезды над штатом Джорджия. В это время в ночном небе проплывала отслужившая свою роль ступень ракеты, которая вывела на орбиту первый советский спутник. Судьба Барбри была решена. Он почувствовал, что космические полеты станут одними из самых важных событий 20 века. Он и поселился в удобной близости от мыса Канаверал, чтобы не пропустить ни одного момента истории о своей космоса. Барбри был бессменным комментатором компании NBC и радовался пламенным успехам, если переживал не менее огненным неудачам. Нет в мире второго другого журналиста с таким послужным списком. Самого Барбри еле вернули к жизни после того, как он чуть не умер во время пробежки по пляжу в 1987 году. Но к следующему запуску он уже опять был перед камерой с микрофоном. За полвека он повидал всякое. От позорного провала на старте ракеты «Вангард» в конце 1957 года и катастрофу «Аполло» 1 и Челленджера до первого орбитального полета астронавта Джона Гленна в 1962 году и триумфа высадки человека на Луну. Быстро став своим на стартовой площадке, Барбри получил доступ к закрытой для других журналистов информации. Как, например, когда за стенкой туалетной кабинки он услышал, что с орбиты будет транслироваться приветствие от президента Эйзенхауэра. Книга в прямом эфире с мыса Канаверал полна описаниями розыгрышей первых астронавтов, деталями их быта. Они жили недалеко от вольера с шимпанзе, которые летали в космос до них, что создавало определенные неудобства. И портретами ученых, администраторов и политиков, так или иначе причастных к развитию американской космической программы. Книга написана человеком, для которого завоевание космоса было больше, чем ремесло. С юмором, участием и часто состраданием пишет автор о людях, которых по большому счету считает своими друзьями. Оттого-то они и получаются у него трехмерными и живыми. Кстати, выход в прямом эфире с мыса Канаверал не означает, что Барбри уходит на заслуженный отдых. Он собирается стоять на своем посту до окончания программы космических чужаков в 2010 году и надеется еще застать новый полет на Луну. Вот его слова. «Даже если плоть моя до этого события не доживет, то моя душа будет там неподалеку».
О «Человеке дня» Радио Свободы говорил вашингтонский журналист Алексей Дмитриев. Вы слушали итоговый выпуск программы «Время свободы» за вторник, 4 сентября, над которым работали продюсеры Наталья Пахомова и Юлия Голубева. Автор ведущей программы Андрей Шарый. Прощаюсь с вами до завтрашнего вечера. Вы, пожалуйста, не уходите с волны свободы. После новостей коллега Александр Генис, как обычно, по вторникам с американским часом на радиожурнала «Поверх барьеров». Среди тем программы рассказ о выходе фильма режиссера Питера Гринграсса «Ультиматум Борна». Не пропустите. Всего доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Настроение поддерживалось не усиленными нарядами милиции, а...
Гражданин, имея при себе гранату, оказал вооруженное сопротивление представителям
власти. При застройке территории авиасалон руководствовался постановлением, которое не было согласовано.
Россия была и будет против всего, что подрывало бы принцип равной безопасности.
Посольство России оказывало всяческое содействие...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Уважаемые слушатели и читатели «Радио «Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».